Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Итак, мы продолжаем нашу беседу с Сергеем Алексеевичем Рябковым, заместителем министра иностранных дел России. Добрый день. Мы много посвятили в первой нашей беседе время и визиту Керри, и визиту Штайнмайера в Москву. Обсудили сирийскую проблему и курдскую проблему. Но сегодня во второй части программы у нас, может быть, еще продолжится отчасти разговор на эту тему. Но хочу сразу сказать нашим слушателям, вопросов много. Сергей Алексеевич, помимо того, что он занимается российско-американскими отношениями, он еще и ведет целый ряд других участков, как говорят, в частности, БРИКС. И по БРИКСу неожиданно очень много вопросов, впрочем, почему неожиданно? Но, во всяком случае, они есть, и это очень хорошо. Но все-таки продолжим немножко вот тему визитов и, может быть, в прошлый раз мы много о Керри, говорим о Штайнмайере, да? Но вот скажите, пожалуйста, призыв министра иностранных дел ФРГ на фоне того, что происходило в Брюсселе, это было совсем накануне этих визитов, объединить усилия с Россией в борьбе с терроризмом. Что это конкретно подразумевает? Потому что, ну, вообще говоря, мы все солидарны в борьбе с терроризмом, кроме отдельных, да, может быть, сказать, и очень уникальных стран. Но, на самом деле, что реально это означает? И не свидетельствует ли это того, в том числе, о чем вы говорили в прошлый раз, что, ну, не получается изоляция, если уже человек готов призвать Россию сплотить ряды в борьбе с этим всемирным злом.
Я думаю, что здесь есть несколько возможных интерпретаций. Прежде всего, хочу отметить в качестве заметки на полях, что нас сотрудничать в борьбе с терроризмом призывать не надо. Российская Федерация долгие годы и десятилетия подчеркивает абсолютную безальтернативность международного сотрудничества, причем глубокого, не сводящегося к политическим сигналам, к декларациям, а оперативного сотрудничества военных, спецслужб, работы по формированию законченной базы антитеррористических конвенций. Мы, кстати, только что в начале марта представили устами Сергея Викторовича Лаврова инициативу о разработке Международной конвенции по борьбе с актами химического терроризма. Суперактуальная тема, с учетом того, что на том же Ближнем Востоке игиловцы, нусровцы и другие, они не просто рвутся к обладанию технологиями производства, применения химоружия, они уже во многих случаях этим всем овладели и применяют в боевых условиях. Но призывы к сотрудничеству со стороны настолько авторитетного политика, представляющего ведущее государство, мы приветствуем, мы готовы к этому. Хорошо бы, чтобы это было не просто данью текущему моменту и обстоятельствам, а конкретной политической установкой, в том числе для всего Евросоюза, отношения с которым развиваются непросто. Но есть у меня, поскольку я человек достаточно скептический по натуре, всегда там склонный искать подвохи, вдруг у меня такая мысль появилась, а нет ли здесь сигнала, что Россия должна сотрудничать, скажем, в тех рамках и форматах, которые заданы американской, так называемой антиигиловской коалицией. Вот здесь начинаются уже трудности, потому что будь то полное игнорирование этой коалиции Дамаска как законного партнера в борьбе с террористической угрозой, действия коалиции в обход правительства Сирийской Арабской Республики, в том числе по нанесению ударов на ее территории. Я хочу, кстати, здесь отметить, что мы очень озабочены многими сообщениями о воздушных ударах, например, по энергетической инфраструктуре Сирии, Сирийской Арабской Республики, по газодобывающим, газоперерабатывающим станциям, по объектам, связанным с нефтепереработкой и так далее, и так далее. Если эти удары наносятся по целям, которые находятся под контролем террористов, игиловцев, то, конечно, это законные цели, и мы сами, как говорили неоднократно, в рамках операции ВКС предпринимали меры для того, чтобы лишить игиловцев именно этого источника доходов от добычи и контрабандных поставок нефти. Но получается так, что порой антиигиловская коалиция, судя, во всяком случае, по имеющейся информации, действует в интересах ослабления, как они называют, режима в Дамаске. Вот это очень проблемно. Такое антитеррористическое сотрудничество, если о нем говорил уважаемый Франк-Вальтер Штайнмайер, для нас проблематично.
Господин Штайнмайер имел в виду вернуться все-таки к тому уровню сотрудничества, который был до того. Ведь силовые ведомства постоянно работали над этой темой и обменивались и информацией, какими-то, может быть, практическими советами. Но вот это охлаждение, этот, если можно сказать, раздрай сначала и потом санкции, они ведь привели к свертыванию этой работы. И силовики это не скрывали, российские говорили, что, что происходит. Будет ли возврат к вот такому обмену? Как вы думаете, это сигнал к возвращению того уровня сотрудничества в этой области, который был?
Я уверен, что это произойдет, потому что просто жизнь того требует и диктует необходимость нормализации в этой сфере, как и во многих других. Если уроки произошедшего за последние месяцы, включая ужасающие террористические акты в Брюсселе, до этого в Париже, во многих других столицах, в той же Турции, и в Анкаре, и в Стамбуле, если все это не повлияет на политические выводы, которые делают те, кто принимает решения о характере отношений с Россией, о том, как их выстраивать, ну, тогда это просто безответственный подход по отношению к своему же собственному населению. Мы готовы к такой глубине сотрудничества, на которую готовы выходить коллеги в Евросоюзе и в других странах.
Спасибо. Из Казани вопрос. Для большинства людей стало неожиданным сотрудничество России и США по сирийскому урегулированию. Даже документ юридически обязывающий подписали. Если не секрет, сложно было привлечь американцев к этой совместной работе. Ясно же, что Россия осталась на своих позициях. А вот США, видимо, вынуждены были сделать шаг навстречу.
Приятно слышать подобного рода оценки от людей, которые не участвовали в этих переговорах. Это знак доверия к российской внешней политике и дипломатии. Это очень важно. Я скажу так, что любая договоренность может быть достигнута и может существовать. Она не развалится только в условиях, если в ней соблюден определенный баланс интересов. Односторонние уступки и тотальные сдачи позиций – это не ключ к достижению работоспособных договоренностей. Не хочу сказать, что в документах, которые выработаны с очень активным российским участием, нам все до последней запятой нравится, что мы вот смотрим на это, на все и говорим: «Ах, как это красиво, что этим можно любоваться часами». Это будет преувеличение. Но действительно важнейшие ключевые элементы нашей позиции и в двусторонних договоренностях с США разного уровня, и закрытых договоренностях, открытых, и в резолюциях Совета Безопасности ООН отражены. Но, разумеется, американцы не пошли бы на эти договоренности, если бы они не видели политического смысла в изменении привычной вот этой бесконечной череды трагедий и страданий сирийского народа. Хорошо, что в конце концов мы смогли подвинуть американцев по вопросу о личности президента Сирии и сфокусироваться на задачах сегодняшнего дня, а именно прекращение огня и придание ему устойчивого характера и запуск политического процесса. И опять-таки придание уже политическому процессу устойчивого характера.
Российская сторона закончила антитеррористическую операцию на территории Сирии. Ну, не закончила, на самом деле, а частично ее, как сказать, сократила, скажем так. Ну, неважно. Какова будет дальнейшая судьба зенитно-ракетных систем С-400, размещенных на авиабазе Хмеймим, и урегулирован ли вопрос о поставках в Ирану С-300?
Я совершенно с вами согласен и хочу адресовать Марии, прежде всего, помимо признательности за интересный вопрос, подтверждение того, что контртеррористическая операция российских ВКС продолжается, и ИГИЛ, Джабхат ан-Нусра остаются законными, легитимными целями в рамках этой операции, так же, впрочем, как и целями для возглавляемой США антиигиловской, по своему названию, коалиции. Из этого вытекает, что российское военное присутствие в Сирии сохраняется, и пусть в несколько другой численной конфигурации, и по силам и средствам там тоже произошли определенные изменения, об этом говорят наши коллеги из Министерства обороны каждый день, гораздо более профессионально, чем я. Хочу сказать, что после абсолютно драматического разворота с российским бомбардировщиком и гибелью наших летчиков, наших военнослужащих, мы не можем себе позволить идти ни на какие риски дальнейшие, с чем, собственно, и было связано, в частности, решение развернуть для прикрытия авиабазы Хмеймим одну из эффективных наших систем ПВО. С-400, она будет находиться там столько, сколько потребуется для решения военными соответствующих задач.
Но пока никто его водить не собирается.
Нет, и мы не можем, они я там, повторяю, они там. Профессионалы об этом должны говорить, но дилетант в моем лице тоже понимает, что рисковать ничем уже после такого предательского действия, предательского по отношению к общим задачам, которые мы решали, как мы надеялись, с турками в Сирии, после такого действия Анкары мы рисковать больше ничем не можем. Поэтому это реальное средство защиты жизни российских военнослужащих и обеспечения безопасности того серьезного потенциала, который за эти месяцы был создан в интересах борьбы, силовой борьбы с террористами в Сирии.
Ну, вот вопрос С-300 и Иран.
Здесь все идет штатно, в спокойном режиме. Были в последнее время комментарии ответственных представителей с российской стороны, занимающихся военно-техническим сотрудничеством и по срокам, и по взаимосвязи этого вопроса с некоторыми другими аспектами наших отношений, российско-иранских отношений. Мне, по большому счету, к этому нечего добавить. Я думаю, что вскоре, как говорят специалисты, мы этот контракт закроем, выполним. И будем смотреть, как нам дальше развивать военно-техническое сотрудничество с дружественным Россией и Ираном.
Сергей Алексеевич, ну, конечно, много вопросов на тему выборов в США. Я все их сегодня вам не задам. Ну, некоторые наиболее типичные, скажем так. Вопрос такой. В какой степени, на ваш взгляд, будущее развитие отношений России и США будет зависеть от личности нового американского президента? Возможны ли реальные позитивные подвижки в политике Вашингтона в случае гипотетической победы Дональда Трампа?
Очень интересный вопрос, особенно в его первой части. Это тема многих диссертаций, многих исследований, монографий во многих странах. Соотношение политической воли и интеллектуального ресурса человека, занимающего высший исполнительный пост США, с отработанностью и такой, знаете, инерционностью американской государственной машины. В какой пропорции в период того или иного президентства превалирует одно или другое? Мы имеем много исторических примеров разного свойства. Были президенты, которые своей волей меняли политику вопреки сопротивлению государственного аппарата и своего окружения. Были люди, которые, декларируя что-то на этапе предвыборной кампании, потом оказывались полностью или почти полностью во власти аппарата и шли по накатанной, по рельсам, что называется, катились. Это все функция, то есть результат, вектор сложения очень многих сил и воздействий. В том числе огромное значение имеет подбор команды, кто войдет в состав кабинета у следующего президента, кто станет советником по национальной безопасности, кто станет госсекретарем, кто возглавит ЦРУ и так далее, и так далее. После назначения на ключевые посты в американской системе, во всяком случае в ее современном виде, происходит период так называемого обзора политики, когда, с одной стороны, происходит смена людей, иногда чуть ли не на 100% в следующих слоях. Вот назначены министры, потом меняются заместители, помощники и так далее. Особенно если другая партия приходит к власти. Но параллельно идет обзор политики. То есть проводятся закрытые совещания, пишутся записки, критически оценивается наследие, из него отбирается то, что с точки зрения приоритетов новой команды имеет значение, что нужно продолжать, от чего можно отказаться. Это все довольно долгий процесс, по моим наблюдениям, он может занять до года. Поэтому во многом этот процесс обеспечивает относительную плавность перехода от одной администрации к другой в Соединенных Штатах Америки. Я думаю, к сожалению, вынужден это говорить прямо и открыто, что Россия вряд ли попадет в число тех внешнеполитических сюжетов или вопросов, по которым следующий президент США, кто бы это ни был, хотел сказать он, потом подумал, кто бы она, но, в общем, как-то не сложилось сразу правильно сказать, кто бы это ни был, потому что по состоянию на данный момент и в Демократической партии, и в Республиканской партии, к сожалению, сформирован, по сути дела, единогласно поддерживаемый вот активом обеих партий и китами обеих партий, столпами и теми, кто как бы подпирает партии в СМИ, в аналитических центрах. Консенсус на антироссийской основе, поэтому изменить здесь что-то радикально, мне кажется, у следующего президента не получится. Вы упомянули Дональда Трампа, я бы предпочел вначале дождаться съезда республиканской партии, все то просмотреть, что предстоит Трампу и другим пройти до съезда с точки зрения праймерис, а потом оценить, что же непосредственно на съезде
произойдет. Но вы произойдет. Сейчас своим ответом сразу сняли много вопросов.
Я? Тут,
да.
Нет, я по-моему, только добавил вопрос.
Просто вопросы, касающиеся как раз решения республиканцев на их съезде. Просят прогнозов, но вы уже сказали очень так сбалансированно, что давайте подождем. Удивительно, что, может быть, беспрецедентно, что в этой избирательной кампании объединились элиты республиканские и демократов. Но с Трампом многие и республиканцев не воспринимают его. Конечно, есть угроза, что вот эта элита... Но с другой стороны, у Трампа есть одно, не одно, а много преимуществ. О многих говорилось, но он иначе чувствует рекламу. Он не пользуется методами политической рекламы. Он бизнесмен. И такие предлагает иногда ходы, которые не могут просчитать его соперники. Те его дискредитируют, а он обращает эту антирекламу в рекламу самого себя. Но действительно, нам нужно дождаться. Последнее, что хотелось бы в связи с этим сказать, вам не кажется также беспрецедентным, что вот никогда не было такого разноса во мнениях относительно России? Ну, задекларированных. Да, мы не знаем, как, если Трамп станет президентом, как сложатся отношения его, будут ли они самостоятельные политики к России, либо они будут продиктованы аппаратом, но, тем не менее, беспрецедентно, по-моему. Или у вас на памяти есть что-то другое, когда абсолютно разновекторные, антагонистические оценки того, как надо подходить к российско-американским отношениям?
Настаиваю на своей... оценки, что демократическая и республиканская партия, в целом партия США, сейчас сошлись на почве неприятия современной России в ее разных проявлениях. Внешней политики России, внутренней политики России, нашего позиционирования на международной арене и так далее, и так далее. Я думаю, что вопрос о том, кто станет претендентом на пост президента США от республиканской партии, по большому счету, зависит от степени смелости избирателей республиканцев идти до конца в противостоянии истеблишменту вашингтонскому, и это очевидный новый фактор внутриполитической жизни Америки. Оказывается, массированное давление через средства, через СМИ, через агитационные средства и так далее, и так далее. Тем не менее, штат за штатом, в общем-то, показывает, что у Трампа сохраняются шансы. Это еще больше сплачивает традиционалистскую, мейнстримовскую элиту республиканской и демократической партии на платформе противодействия Трампу, которому начинают приписывать любые как бы грехи, ошибки. Я не готов давать оценки, что происходит в динамике, но вот эта тенденция очевидна. Сможет ли работа вашингтонского аппарата и вашингтонской системы, системы, понимаемые как глубоко взаимосвязанные структуры власти, работы с общественностью, лоббисты, политики, кокусы разного рода, сможет ли эта система все-таки внушить избирателям США, что нужно держаться знакомого и не рисковать, знакомого в смысле привычного, сможет ли она это сделать? Именно по этой причине они не только по причине дипломатического стремления уйти от трудных вопросов, я не говорил вам о шансах Трампа. Я действительно думаю, что мы не можем сейчас это оценить по-настоящему.
Спасибо. Спасибо. Очень интересный комментарий кампании в США президентской. Ну, БРИКС. БРИКС. А вот Ибрагим Ибрагимов, кандидат политических наук, руководитель международной консалтинговой сети Public Diplomacy Group Азербайджан. Вопрос. Как вы оцениваете геополитический потенциал группы БРИКС? Способны ли организации выражать коллективную волю стран-участниц в формировании нового миропорядка? Или разногласия внутри блока слишком сильны для этого? Давайте, здесь два вопроса на самом деле. Как вы оцениваете геополитический потенциал группы БРИКС?
Я думаю, что, конечно, объединение будет развиваться, и попытки поставить перспективы БРИКС в зависимости от каких-то внутриполитических или внутриэкономических процессов в отдельных странах-членов, они интересны как феномен, как фактор международной жизни и работы аналитических центров и СМИ, но это, мне кажется, уже несколько спекулятивно, надуманно. Мы прошли точку невозврата в развитии БРИКС. БРИКС пришел, чтобы остаться, и трудности, особенно экономические трудности, только укрепляют стремление государств БРИКС, я это знаю не понаслышке, а изнутри, к поиску и в этом формате тоже неких ответов на меняющуюся ситуацию. Внутриполитические процессы в отдельных странах БРИКС, конечно, имеют достаточно серьезный размах с точки зрения и масштабов происходящего, и постановки вопросов внутриполитического плана, далеко идущих. Но это часть нормального процесса. Я не вижу зависимости существования и развития БРИКС от тех или иных решений или процедур, или движений каких-то подспудных в разных странах. А геополитическая роль БРИКС, она не сводится только к статистике, когда мы начнем считать, сколько населения, территории, процент ВВП и так далее, от общемирового, хотя это тоже важно. Она сводится к тому, что наборы вопросов, по которым БРИКС взаимодействует, страны БРИКС взаимодействуют между собой, ширится год от года. Вот сейчас индийское председательство представило целую серию новых идей, в том числе и по гуманитарному сотрудничеству, по контактам между людьми, в экономике у них новые планы. Это все то же, что делали и мы в прошлом году, и до нас другие председатели. Геополитика не через лозунги, а через реальное сотрудничество, я бы так сформулировал.
Увы, последний вопрос, хотя хотелось бы задать и больше вопросов, в частности, по БРИКСу, но вот я просто от того же корреспондента интересный вопрос. Может ли в перспективе Банк развития БРИКС стать альтернативным МВФ финансовым институтом?
Я не думаю, что это актуально в ближнесрочной и даже среднесрочной перспективе, потому что задачи Банка развития БРИКС весьма специфичны. Это фокусировка на инфраструктурных проектах. Кстати, мы рассчитываем, что в ближайшее время могут быть приняты положительные решения по первому такому пионерскому стартовому проекту в России с финансированием по линии этого банка. Надо быть откровенным, ресурсы НБР и ресурсы МВФ несопоставимы, назовем вещи своими именами. Но БРИКС – это формат, где продолжается работа над реформой МВФ. Половинчатость реформы, которая пройдена, она очевидна. Сейчас западным странам несколько легче игнорировать требования продолжить реформу по квотам, по голосованию и так далее, поскольку экономические трудности некоторых стран БРИКС привели даже к прямому падению показателей ВВП. Но я уверен, что в ближайшей перспективе этот надуманный аргумент у западников исчезнет, мы преодолеем полосу нынешних трудностей. Так что мы здесь играем на двух досках. Мы будем заниматься развитием инструментов влияния БРИКС на международную финансовую систему, собственных инструментов, которые помогают нам одновременно решать экономические задачи, инфраструктурные, любые другие. И мы продолжим работу по реформе Бреттон-Вудских институтов изнутри этих институтов, согласовывая позиции и в БРИКС, и в двадцатке, и так далее, и так далее.
Спасибо. Сергей Алексеевич Рябков, заместитель министра иностранных дел, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое, успехов спасибо вам на вашем поприще. И спасибо за интересные ответы.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо.
Визави с миром. Визави с миром.